Наташа начала обличать меня, не то всерьез, не то в шутку, но потом взвинтила себя и пришла в воинственное настроение. Я заметил это по ее глазам, по движениям и по голосу, который вдруг стал звонче. Мне надо смотреть в оба. И прежде всего потому, что она была права. Вначале я решил сам наступать, используя миссис Уимпер, но неожиданно все повернулось по-другому. «Прелестное платье», — сказал я. «А ведь я хотел выкупать тебя в нем». «Почему же не выкупал? Вода была слишком горячая, а ванна слишком тесная для двоих». «Зачем ты одеваешься?» — спросила Наташа. «Мне холодно. Можно выключить кондиционер». «Не стоит, тогда будет жарко». Она подозрительно взглянула на меня. «Хочешь удрать?» «Трус», — сказала она. «Что ты? Разве я могу покинуть салями и дамский сыр?» Неожиданно она пришла в ярость. «Иди к черту!» — закричала она. «Убирайся в свою вонючую гостиницу! В свою дыру! Там твое место!» Она дрожала от злости. Я поднял руку, чтобы поймать на лету пепельницу, в случае, если Наташа швырнет ее в меня. Я не сомневался, что пепельница попадет в цель. Наташа была просто великолепна. Гнев не искажал ее черт, наоборот, он красил ее. Она трепетала не только от злобы, но и от полноты жизни. Я хотел овладеть ею, но внутренний голос предостерег меня: «Не делай этого». На меня вдруг нашло прозрение, и я понял, что сиюминутная близость ничего не даст. Мы просто уйдем от проблем, так и не разрешив их. И в будущем я уже не сумею использовать этот столь важный эмоциональный довод. Самым разумным в моем положении было спастись бегством. И именно сейчас, не минутой позже. «Как знаешь», — сказал я, быстро пересек комнату и хлопнул дверью. Поджидая лифт, я прислушался. До меня не донеслось ни звука. Может быть, она считала, что я вернусь. В антикварной лавке братьев Лоу электрические лампы освещали французские латунные канделябры начала XIX века с белыми фарфоровыми цветами. Я остановился и начал разглядывать витрину. Потом я прошел мимо светлых, безотрадных и полупустых закусочных, где у длинной стойки люди ели котлеты или сосиски, запивая их кока-колой и апельсиновым соком. К этому сочетанию я до сих пор не мог привыкнуть. В гостинице, к счастью, в тот вечер дежурил Меликов. «Хандра?» — спросил он. Я кивнул. «Разве по мне это заметно?» «За километр!» «Хочешь выпить?» Я покачал головой. «Пока еще на первой стадии, а при этом алкоголь только вредит». «Что значит на первой стадии?» «Когда считаешь, что вел себя скверно и глупо, и потерял чувство юмора». «Я думал, ты уже прошел через это». «По-видимому, нет». «А когда наступает вторая стадия?» «Когда я решаю, что все кончено. По моей вине». «Может, выпьешь хотя бы кружку пива? Садись в это плюшевое кресло и кончай психовать». «Хорошо». Я предался фантасмагорическим мечтаниям, а Меликов тем временем разносил по номерам бутылки минеральной воды, а потом и виски. «Добрый вечер», — произнес чей-то голос за моей спиной. «Лахман». Первым моим побуждением было встать и быстро улизнуть. «Только тебя мне не хватало», — сказал я. Но Лахман с умоляющим видом снова усадил меня в кресло. «Сегодня я не буду плакаться тебе в жилетку», — прошептал он. «Мои несчастья кончились. Я ликую!» «Подцепил ее все-таки?» «Жалкий гробокопатель!» «Кого?» Я поднял голову. «Кого? Своими причитаниями ты надоел всей гостинице. Лампы тряслись от твоего воя, а теперь у тебя хватает нахальства спрашивать, кого?» «Это уже дело прошлое», — сказал Лахман. «Я быстро забываю». Я взглянул на него с интересом. «Вот как? Ты быстро забываешь? И потому хныкал месяцами?» «Конечно. Быстро забываешь только после того, как полностью очистишься». «От чего? От нечистот?» «Дело не в словах. Я ничего не добился. Меня обманывали. Мексиканец и это Донья из Пуэрто-Рико». «Никто тебя не обманывал. Просто ты не добился того, чего хотел. Большая разница». «Сейчас уже 10 вечера, а в такую поздноту я не воспринимаю нюансов». «Ты что-то очень развеселился», — сказал я не без зависти. «У тебя, видимо, в самом деле все быстро проходит». «Я нашел перл», — прошептал Лахман. «Пока еще не хочу ничего говорить, но это перл. И без мексиканца». Меликов жестом подозвал меня к своей конторке. «К телефону, Роберт?» «Кто?» «Наташа». Я взял трубку. «Где ты обретаешься?» — спросила Наташа. «На приеме у Силверса». «Ерунда. Пьешь водку с Меликовым». «Распростерся ниц перед плюшевым креслом, молюсь на тебя и проклинаю свою судьбу. Я совершенно уничтожен». Наташа рассмеялась. «Возвращайся, Роберт. Вооруженный? Безоружный, дурень. Ты не должен оставлять меня одну. Вот и все». Я вышел на улицу. Она поблескивала при свете ночных фонарей. Войны и тайфуны были от нее за 3-9 земель. Затаив дыхание, она прислушивалась к тихому ветру и к собственным мечтам. Улица эта никогда не казалась мне красивой, но сейчас вдруг я почувствовал ее прелесть. «Сегодня ночью я остаюсь здесь», — сказал я Наташе. «Не пойду в гостиницу. Хочу спать и проснуться с тобой рядом. А потом я притащу от братьев Штерн хлеб, молоко и яйца. Первый раз мы проснемся с тобой вместе. По-моему, у всех наших недоразумений одна причина. Мы с тобой слишком мало бываем вдвоем. И каждый раз нам приходится снова привыкать друг к другу». Наташа потянулась. «Я всегда думала, что жизнь ужасно длинная, и поэтому не стоит быть все время вместе. Соскучишься?» Я невольно рассмеялся. «В этом что-то есть», — сказал я. «Но мне пока еще не приходилось испытывать такое. Сама судьба постоянно заботилась, чтобы я не соскучился. У меня такое чувство, — продолжал я, — будто мы летим на воздушном шаре. Не на самолете, а на тихом шаре. На воздушном шаре братьев Монгольфье в самом начале 19 века. Мы поднялись на такую высоту, где уже ничего не слышно, но все еще видно улицы, игрушечные автомобили и гирлянды городских огней. Да благословит Бог незнакомого благодетеля, который поставил сюда эту широкую кровать и повесил на стене напротив зеркала. Когда ты проходишь по комнате, вас становится двое. Две одинаковые женщины, из которых одна немая. С немой куда проще, правда?» «Нет». Наташа резко повернулась. «Правильный ответ». «Ты очень красивая», — сказал я. «Обычно я сначала смотрю, какие у женщины ноги, потом какой у нее зад, и уж под конец разглядываю ее лицо. С тобой все получилось наоборот. Вначале я разглядел твое лицо, потом ноги, и только влюбившись, обратил внимание назад. Ты стройная и сзади могла бы быть плоской, как эти изголодавшиеся костлявые манекенщицы. Мне это очень тревожило». «А когда ты заметил, что все в порядке?» «Своевременно. Существуют весьма простые способы, чтобы это определить. Но самое странное, что интерес к этому у меня не проходил очень долго».
«Рассказывай дальше».
Она лениво свернулась клубочком на одеяле, мурлыча, словно огромная кошка. Маленькой кисточкой она покрывала лаком ногти на ногах. «Не смей меня сейчас насиловать», — сказала она. «Это должно сперва высохнуть, не то мы станем липкими. Продолжай рассказывать». «Я всегда считал, что не в силах устоять перед загорелыми женщинами, которые летом весь день плещутся в воде и лежат на солнце. А ты такая белая, будто вообще не видела солнца. У тебя что-то общее с луной. Глаза серые и прозрачные. Я не говорю, конечно, о твоем необузданном нраве. Ты нимфа. Редко в ком я так ошибался, как в тебе. Там, где ты, в небо взлетают ракеты, вспыхивают фейерверки и рвутся снаряды. Самое удивительное, что все это происходит беззвучно. Рассказывай еще. Хочешь чего-нибудь выпить?» Я покачал головой. Часто я взирал на собственные чувства немного со стороны. Я воспринимал их, так сказать, не в анфас, а в профиль. Они не заполняли меня целиком, а скользили мимо. Сам не знаю почему. Может, я боялся, а может, не мог избавиться от проклятых комплексов. С тобой все по-иному. С тобой я ни о чем не размышляю. Все мои чувства нараспашку. Тебя хорошо любить и так же хорошо быть с тобой после. Вот как сейчас. Со многими женщинами это исключено, да и сам не захочешь. А с тобой неизвестно, что лучше. Когда тебя любишь, кажется, что это вершина всего, а потом, когда лежишь с тобой в постели в полном покое, кажется, что полюбил тебя еще больше.
Ногти у меня почти высохли.
Ну, ты рассказывай дальше. Я взглянул в полутемную соседнюю комнату.
Хорошо ощущать твою близость и думать, что человек бессмертен, сказал я.
В какое-то мгновение вдруг начинаешь верить, что это и впрямь возможно. И тогда и я, и ты бормочем бессвязные слова, чтобы чувствовать еще острее, чтобы стать еще ближе. Мы выкрикиваем грубые, непристойные, циничные слова, чтобы еще теснее слиться друг с другом, чтобы преодолеть то крохотное расстояние, которое еще разделяет нас. Слова из лексикона шоферов-грузовиков или мясников на бойне, слова бичи. И все ради того, чтобы быть еще ближе, любить еще ярче, еще сильнее. Наташа вытянула ногу и поглядела на нее. Потом она откинулась на подушку. «Да, мой дорогой, в белых перчатках нельзя любить». Я рассмеялся. «Никто не знает этого лучше нас, романтиков. Ах, эти обманчивые слова, которые рассеиваются от легкого дуновения ветра, как облачка пуха. С тобой все иначе. Тебе не надо лгать». «Ты лжешь очень даже умело», — сказала Наташа сонным голосом. «Надеюсь, сегодня ночью ты не станешь удирать? Если удеру, то только с тобой». «Ладно». Через несколько минут она уже спала. Она засыпала мгновенно. Я накрыл ее. Потом долго лежал без сна, прислушиваясь к ее дыханию и думая о разных разностях.